«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Итак, друзья, это «Серебряный дождь», сегодня премьерная программа, и мы приветствуем Антона Долина снова в студии.
Всем привет, я Антон Долин, кинокритик, не знаю, что-то еще про себя сказать, наверное, сейчас нечего. Это действительно премьера, и мне, в общем-то, самому, честно сказать, интересно, как пойдет дело, на что это будет похоже, будет ли похоже на какие-то другие киноэфиры, которые у меня бывали в других местах в другое время. Но, в общем, я в двух словах очерчу вам, что у нас будет происходить. Может быть, мы этот план будем по ходу дела немножко менять. Каждую неделю по пятницам я надеюсь быть тут в эфире с тем, чтобы рассказывать о новом кино. Новое кино, конечно, это прежде всего то кино, которое выходит в прокат, и вы можете видеть его в кинотеатрах. Поскольку это пятница, а премьерный день, вы наверняка все в курсе, это четверг, то вы можете, прям даже не дослушав программу до конца, выйти из дома, побежать сразу в кинотеатр, или, во всяком случае, купить себе билет на этот же вечер. Но если что-то новое происходит, интересное где-то, если это премьера, которая проходит где-то в мире, если это премьера чего-то, что не выходит у нас на широкие экраны, может быть, сериала какого-то нового, в котором я тоже что-то вдруг чудом понимаю, то об этом тоже можем поговорить, как о каких-то киноновостях. То есть мы не будем ограничиваться только афишей как таковой. Ну, собственно, афиша как таковая только, это, конечно же, скучно, неинтересно, всегда нужно пытаться комплектовать это какими-то дополнительными данными и сведениями. Иногда в наших программах будут, конечно, какие-то глобальные темы, может быть, они будут вырастать и как-то вылупляться, что ли, из непосредственных эфирных поводов, а может быть, даже и не будут. И сегодня у нас с вами в меню два основных блюда и несколько неосновных. Собственно говоря, вы можете уже задавать какие-то вопросы. Я буду стараться, не знаю, что получится сегодня, но буду стремиться в конце каждого эфира отвечать на вопросы. Сегодня буду отвечать на вопросы, которые будут приходить, правильно, Петь, на СМС-портал, да?
СМС-портал 7903-797-6333.
Вот-вот-вот, спасибо за это, соло на басу. И, значит, в дальнейшем будем принимать звонки тоже, и будет разговор в прямом эфире. Это все выходит в прямом, разумеется, эфире. Вот, а основные блюда на сегодня — это две картины. У нас с вами лето, июль. Это очень такое сонное для проката обычно время. К сожалению или к счастью, многие отдыхают, многие не ходят в кино или расслабляются на сериалах. Поэтому две главные картины недели — это «Мертвые не умирают», фильм Джима Джармуша, и «Анна», новый фильм Люка Бессона. Ну, вот тот редкий случай, когда у нас два больших режиссера и два таких важных героя для России. У нас страна, которая очень любит и Джармуша, и Бессона. Не про каждую страну так можно сказать. Да, для многих это шок, то, что Бессон, ну, например, не является звездой в Америке. Его там многие даже и не знают. А Джармуша многие не знают ни в Европе, ни у себя на родине. В Америке, например, не считается удачным его фильм «Мертвец», который на Руси главный фильм всех времен и народов. Вот. И такое же забавное несовпадение, видимо, случится с фильмом «Мертвые не умирают», с которого мы сейчас и начнем. Собственно, уже начали. «Мертвые не умирают» — это новая картина Джима Джармуша, лидера и гуру американского независимого кино, сделанная им после очень короткого, для него короткого перерыва, после фильма «Паттерсон», была предыдущая его картина, которая с довольно большим успехом, ну, для такого независимого кино прошла по миру и в России тоже. «Мертвые не умирают» — это зомби-комедия. И это зомби-комедия с невероятно звездным кастингом, потрясающий набор знаменитых артистов, причем это знаменитости как такие всеобщие, всем известные и всеми любимые, так и люди, которые известны, ну, только любителям Джармуша и его друзьям. Вот, таким образом, есть возможность для самых разных зрителей на этом фильме объединиться. Фильм показали в Каннах на международном фестивале каннском в качестве открытия, то есть это было такое большое-большое светское событие, толпы фанатов, папарацци там тогда собрались, и фильм был принят не очень хорошо. Его, в общем-то, конечно, не освистали, конечно же, встретили аплодисментами, никто свистом портить удовольствие от премьерного показа никогда не желают в Каннах, но в самом случае, когда это открытие фестиваля. Но пресса была довольно скептическая. Ну и, конечно, фильм не собрал какого-то рекордного бокс-офиса, чего с Джармушем никогда и не случалось, заметим. Тем не менее, вчера буквально был премьерный зрительский показ в Москве. Почти полный первый зал кинотеатра «Октябрь», 1500 мест. И овации в конце, и фильм очень понравился. И, наверное, как-то часто бывает в России, вот это меланхолическое... какое-то антижанровое действие, которое организует Джим Джармуш, нашей публике было очень симпатично. К фактам о фильме: в главных ролях Адам Драйвер, уже игравший раньше у Джармуша в том же «Паттерсоне» в главной роли. Здесь он играет полицейского. В фильме «Паттерсон» он был водитель автобуса, его звали Паттерсон, соответственно. Тот главного героя зовут Паттерсон. Точнее, не совсем главного, главных здесь вообще нету. Это такой фильм-ансамбль. Рядом с ним Билл Мюррей, тоже давний товарищ Джармуша и его постоянный артист. Главную роль играл у него в «Сломанных цветах». Хлоя Севиньи тоже снималась у Джармуша, в общем, почти все они раньше у него играли. Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Риза, он же RZA, это знаменитый рэпер из группы Wu-Tang Clan, Том Уэйтс, Игги Поп, Эстер Балент, актриса, которая когда-то в дебютном фильме Джармуша «Страннее, чем рай» играла. Вот, Калеб Лэндри Джонс, чуть менее... известный для любителей Джармуша, но зато очень известная всем остальным, Селена Гомес. Такая была молодежная звезда MTV-шная одно время, потом перестала в этом качестве выступать, поскольку выросла. В общем, все они играют жителей городка Центровиль, придуманный городок. Городок из песни из фильма Фрэнка Заппы, надо сказать. Ну, такой архетипический маленький американский город, где из могил начинают лезть зомби. И это нашествие живых мертвецов, оно, конечно, непосредственно связано с какими-то катаклизмами. В данном случае это земля, которая сошла буквально со своей оси, то есть поменялась ее траектория, потому что капиталисты безумные начали сверлить там что-то на Северном полюсе. Разумеется, при этом из всех... ящиков и приемников те же капиталисты и вместе с министром энергетики уверяют, что все пучком, все классно и ничего не случилось. Но мир явно катится куда-то в тартарары. Техника отказывает, мобильники не работают, ночью светло, днем темно. И только владелица похоронного бюро, которая как раз ее роль играет, Тильда Суинтон, вообще очень странная женщина в этом маленьком городке, недавно туда переехавшая, только она чует, что что-то не в порядке, что-то не так. Ну, а скоро мертвые начинают лезть под земли, и все понимают, что не так. Троицу полицейских, очень смешных, анемичных, заранее усталых, совершенно неспособных ни с кем бороться, менее всего с живыми мертвецами, играют Адам Драйвер, Билл Мюррей и Клоя Савиньи. Офицеры Робертсон, Петерсон и Моррисон их зовут. И они, конечно, вскоре понимают способы борьбы с мертвецами. Они знают, что им надо, прежде всего, голову отрубить. Но этого отрубания головы оказывается недостаточно. И маленькая горстка людей, да, известный давно существующий парадокс, что мертвых гораздо больше, чем живых вообще в целом на планете. Конечно, маленькая горстка этих полицейских справиться с напастью не может. Еще фильм интересен тем, что там постоянно звучит песня, именно песня, одна и та же. Джармуш — человек с совершенно поразительным музыкальным чутьем, у которого и здесь играют музыканты, как минимум Селена Гомес, Игги Поп и Том Уэйтс. Том Уэйтс играет отшельника Боба, живущего в лесу. Игги Поп играет одного из зомби, и он действительно выглядит как зомби. Ему почти не требуется никакой грим, ну, самый минимум. Вот. Музыканты также, конечно, пишут музыку для джармушевских фильмов. И здесь он придумал, что вся музыка, кроме фоновых каких-то звуков гитары, которые он извлекает сам, сам он играет на гитаре, тоже у него есть своя группа Squirrel. Кроме этого, это единственная песня, написанная по заказу Джармуша. Вот. Он обратился к кантри, современному кантри-певцу Стёрджелу Симпсону и попросил его создать песню, которая, вот по словам Джармуша, звучала бы, как будто она написана в 60-х годах, как будто это такая народная или ставшая уже народная американская баллада. И песня называется «Мертвые не умирают», как и фильм «Dead Don't Die». И в фильме она звучит, наверное, раз 10 минимум. Она звучит так часто, что создается эффект навязчивого дежавю, и все герои фильма уже на это бесятся и хотят, чтобы она перестала звучать, но песня, тем не менее, не замолкает, звучит и звучит. Но дело в том, что саундтреки Джармуш — это вообще такая странная штука. Они все разные. У него никогда не догадались, что это один и тот же режиссер все собрал. Что у него есть саундтрек рэповый, вот здесь кантри, есть даже классические, о моих любимых кофе-сигаретах, там все от группы White Stripes до Малера, примерно в таком диапазоне, колеблется. Я возвращаюсь к фильму «Мертвые не умирают». Спасибо всем, кто слушает, вижу какие-то вопросы. Да, это очень картина своеобразная, для Джармуша необычная, и с другой стороны обычная. Необычная, потому что никакие зомби, конечно, раньше не попадали в его, значит, диапазон его рассмотрения, хотя про мертвецов он снимал не раз, и знаменитый его фильм «Мертвец» тому подтверждением, и не только. В «Ночи на земле» у него присутствовал умерший епископ, в фильме, дай бог памяти, «Таинственный поезд» был призрак Элвиса Пресли, и, в общем, разного рода мертвецы, знаменитые или нет, у него появляются очень часто. Ну, конечно, центром всей этой истории был прекрасный фильм «Выживут только любовники» про двух вампиров, где тоже была Тильда Суинтон, такая же блондинистая и загадочная, как здесь, хотя персонаж вроде бы формально другой. И там, если помните, весь мир делился, собственно говоря, на вампиров и зомби. То есть вампиры — это были духовные существа, просветленные, живущие музыкой, поэзией, как сам Джармуш на самом деле. Хотя он себя считает, конечно, зомби. Вот. Остальные были зомби. Все мы зомби на самом деле. Или как это называл Владимир Георгиевич Сорокин в своей трилогии «Ледяной», — мясные машины. То есть люди, существующие вот как такие аппараты, живут, пока они не начнут, не остановятся, не начнут разлагаться, превращаться в ничто. И если «Выживут только любовники» был очень красивым, поэтичным фильмом о бессмертии, вампиры, как известно, бессмертны, то «Мертвые не умирают» — это, конечно, фильм о смерти. Итак, с одной стороны, это комедия, где очень много гэгов, правда, они очень такие все медленные, заторможенные, может быть, это многим не понравилось, особенно в сравнении с супердинамичными новыми зомби-фильмами, каким-нибудь «Поездом в Пусан», ну, их много. Тут, скорее всего, в духе «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, которая, кстати говоря, напрямую здесь тоже цитируется, и на Понтиаке из фильмов Ромеро приезжает в городок Центровиль Селена Гомес, ее героиня. Вот, но одновременно с этим эта картина типичная для Джармуша, потому что он все время идет против жанра, против каких-то правил. Когда-то в фильме «Вниз по закону», он же вне закона, в русском неофициальном прокате, в официальном он никогда не был, у него герой, это был типа жанровый фильм про побег из тюрьмы. Но только он там как бы забывал, ну в кавычках забывал, сообщить нам, как герои сбежали из тюрьмы. Потому что говорили, давай убежим из тюрьмы. В следующем эпизоде они уже бежали по каким-то болотам Луизианы. Вот. И Джармуш все время делает не так, как принято. Его «Мертвец» — это анти-вестерн. Его «Пес-призрак. Путь самурая» — это антифильм, анти-боевик, антифильм про наемного убийцу. Его «Пределы контроля» — это анти-шпионский фильм или там конспирологический фильм. Его «Сломанные цветы» — это анти-мелодрама. Вроде бы фильм о любви, но у героя ничего не складывается, и ты ждешь, что хотя бы в конце сложится, а нет. И так постоянно. И новый его фильм, конечно, это зомби-фильм, в то же время анти-зомби-фильм. Тут есть даже несколько обманок. Ну, я надеюсь, что вы не сочтете их за спойлеры, но вот тут есть намек на то, что вот эти герои приедут в город, будут бороться с зомби и, может быть, победят. Нет, их бесславно как-то съедают вдруг. И ничего не получается. Или что вот эти, вот они будут спасителями. Никакого спасения нет. В принципе, это фильм больше не об апокалипсисе, а вообще о том, что такое смерть, о ее неотвратимости. И у Джармуша такая очень красивая деталь. Он решил выкачать из зомби жидкость. Мы привыкли смотреть на зомби, как на таких расползающихся в слизь, какую-то гнилую кровь существ. А здесь они у него вот буквально, это и цитируется, там цитируется писание, прах к праху. Когда им рубят голову, они в такую сухую черную пыль рассыпаются. И вот такое что-то похоронное в этом фильме при всем его юморе есть. Я думаю, что эта похоронность одна из тех причин, по которым фильм вызвал, ну, такую неуютную какую-то реакцию, я бы сказал. Вроде бы он такой милый, с юмором, с чудесными этими актерами, а все-таки что-то в нем как-то царапает и остается такой занозой в твоем воспоминании после. Я сегодня встречался между делом на работе с девушкой, которая вчера была на премьере, она сказала, что несколько раз просыпалась ночью после него, хотя вроде бы страшно не было, но вот как-то так на нее это подействовало.
Сказал, что несколько раз просыпалась во время фильма.
Да, но во время фильма спать столь невозможно.
Столь яркое
да.
впечатление на нее произвело.
Ну, мне кажется, что те люди, которые идут на премьеру фильма «Джармуш», смотреть его там с субтитрами, они точно не заснут, они знают, куда они идут. Наверняка будут и случайные зрители, без них никогда и никуда. Пишет в смс-ке, прочитал ваше свежее интервью с Джармушем, он говорит, что Дэвид Линч не мог собрать деньги на свой новый фильм. Но это правдивая история. Линч долгие годы собирал после «Внутренней империи» деньги, не собрал. Если бы он не взялся за сериал, хотя «Твин Пикс» его новый совершенно нетипичный сериал, возможно, «Внутренняя империя» осталась бы его последним фильмом. Может быть, теперь этот новый «Твин Пикс» останется последним, потому что очень трудно на экспериментальное кино находить деньги. И Джармуш, он бьется уже много лет. Я, собственно, много лет его интервьюирую, с ним встречаюсь, и каждый раз он все более горько звучит. Я думаю, что сам фильм выглядит настолько горьким именно поэтому. Хотя, с другой стороны, Джармуш, ну, в этом, правда, тоже было немножко каких старческих ноток, признаюсь, когда он сказал, мы с ним встречались тоже в Каннах после премьеры фильма, говорит: я верю в будущее, я верю в тинейджеров, тинейджеры — это наша надежда. Даже сказал о том, как он, в каком он восторге от Билли Айлиш, как ему кажется, что тинейджеры вообще изменят мир. И у него в фильме есть тинейджеры. Кстати говоря, по-моему, одна из девочек чернокожая, она дочка Фореста Уитакера. У нее такая же фамилия и физиономия похожая. Вот. Но эти тинейджеры — это немногие, кому удается спастись от зомби-апокалипсиса. Там всего несколько таких персонажей, очень немного. Но расценивать ли это как какую-то вот реальную надежду на то, что мир сможет опомниться, выжить, мне кажется, не стоит. Вообще, Джармуш не радует какими-то хэппи-эндами искусственными. Хорошо это или плохо, я не знаю. Может быть, для зрителя это и не очень уютно. Вот, но в смысле последней честности художника перед своей аудиторией, я думаю, это правильно. Я думаю, что Джармуш человек совершенно не фальшивый, никогда не делающий что-то просто потому, что жанр велит или, боже упаси, продюсера ему приказывают. И поэтому каждый свой фильм снимает как последний. Вот. Ну, и это нормально.
Антон, далее звучит Билли Айлиш и Бэд Гай. Небольшой вопрос. А «Твин Пикс» новый одобряете?
Я не то что одобряю. Я солидарен совершенно с Джармушем, который говорит, что это лучшие, там, не помню, сколько там, 10 часов в истории американского кино в новом веке. Мне кажется, что Линч один из очень немногих режиссеров, живущих сегодня на планете, которых можно назвать гениальным, действительно гений. И поэтому, когда такой человек делает что-то, даже если он делает рекламу для новых духов, у него это получается всегда потрясающе. И если вы вдруг еще не смотрели, то, конечно, сделайте это, тем более, что есть возможность легального просмотра.
Антон Долин в эфире «Серебряного дождя». Это премьерный выпуск программы «Кинопробы». А мы продолжим через несколько минут. Номер для смс-сообщений и вопросов 7903-797-6333.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Сегодня у нас в прямом смысле слова «кинопроба», потому что это первый эфир. Посмотрим, как оно дальше пойдет. Я читаю смс-сообщение. Может, мы собьемся даже с того плана, который я изначально предложил, потому что тот первый блин, который позволено сделать немножко комом. И хочу... Не буду обсуждать вопросы спойлеров. Мне кажется, что это такой же бессмысленный вопрос, ну, на данный момент, да, может, отдельно потом про это поговорим, как вопрос о том, что вот тут приходит претензия, что фильм разочаровал, вся идея была сказана в трех предложениях за кадровым голосом в конце. Это правда. В этом фильме есть, как в басне, мораль в конце. Но мне кажется, мы, русские люди, очень хотим вообще всегда услышать ответ на идиотский вопрос, что хотел сказать автор. А и когда он нам это говорит прямым текстом, говорим, ну вот, только это ты и хотел сказать, зачем мы фильм смотрели. Но реальность в том, что фильм всегда больше, чем любое сообщение, даже если автор это сообщение туда прячет. То есть в отдельных его детальках, в сцене, когда брелок передает герою Адам Драйвера героине Тильде Суинтон, или тот поворот, который происходит с Тильде Суинтон, или диалог о сценарии, который ведут Билл Мюррей с Адамом Драйвером, или вот эта самая пыль, в которую рассыпается зомби, каждый из этих образов самоценен, и он ценнее, чем эти монологи, объясняющие смысл фильма. Если вам не нужно это объяснение, так и забудьте об этом, пожмите плечами, кино не об этом. Что же касается спойлера, то главный спойлер в том, что это фильм про зомби, да, это в названии ясно, что они вылезают из-под земли и всех съедают. Все фильмы про зомби именно об этом. Вот, и Джармуш ничего нового в этот канон и не пытается привнести, и в этом, мне кажется, прелесть, что он снимает свой фильм не для того, чтобы пополемизировать с жанром зомби-фильма. Он говорит что-то свое, глубоко поэтичное, меланхолическое, собственное, относящееся к его вселенной и к его взгляду на мир. Просто на этот раз при помощи вот этого жанра. А мог бы при помощи другого жанра, например, вампирского, как он уже делал. Еще последняя вещь, которую хотел сказать об этом фильме, прежде чем перейти к следующему, это похвалить Фредерика Элмса. Это абсолютно гениальный человек. Ну, большая часть зрителей, разумеется, не запоминает фамилии операторов. Вот запомните, попробуйте. Фредерик Элмс — это человек, который, собственно говоря, всю жизнь, ну, много кому еще снимал, но он работает с двумя великими режиссерами, с Джармушем и с Линчем. Он снимал еще «Голову ластик», он снимал «Синий бархат» и «Дикие сердцем» для Линча. И несколько фильмов великолепных, включая Паттерсона и «Мертвые не умирают» для Джармуша. И в отличие от великого поэта Робби Мюллера, к сожалению, уже умершего голландского оператора, который делал «Мертвеца» и, например, «Пес-призрак», Элмс, он снимает как бы будничную Америку, которая всегда перед его камерой теряет свою будничность и становится мистическим, странным местом. Он вот как большой художник обладает этой способностью, даже когда, вот как в «Голове ластик», у них есть 3 копейки, чтобы снять фильм, нет никакой аппаратуры, снимают ночь днем, потому что нет возможности снимать ночью и так далее и тому подобное. Ну, дело в том, что художнику нужна не аппаратура, конечно, а видение. Здесь это есть. Давайте понемножечку перейдем к...
Антон, извините, а можно маленький вопрос?
Да, конечно.
Вы несколько раз сегодня упоминали фильм «Мертвец» с Джонни Деппом.
Ага.
А вот кроме того, что там Джонни Депп, благодаря чему он еще вообще популярен в России?
Ну, во-первых, есть контекст его первого показа. Это было когда-то по Первому каналу показано. Известно, что Первым каналом руководили, да и руководят большие синефилы. Джармуша никто в России не знал. Когда показали эту картину, у всех крышу сорвало. Для Америки он был к тому моменту как раз культовый режиссер. Потом немножко это забылось. И вот это черно-белое изображение, медленная камера того же Робби Мюллера, музыка Нила Янга, Джонни Депп, никому тогда еще неизвестный, ну, за редким исключением, молодой артист, этот вот кафкианский сюжет мертвого человека, который вдвоем с индейцем идет через джунгли к своей собственной смерти, все это еще и совпало с бумом, прости господи, там, Кастанеды и других каких-то полумистических постмодернистских движений в 90-х годах, тогда все читали Пелевина и Кастанеду. И настолько легло на сердце зрителю отечественному, в самом случае интеллектуальному, что в России с большим отрывом «Мертвец» является любимым фильмом Джармуша. Россия такая единственная страна, больше таких стран нету.
В отсутствие Тарковского.
Ну, Тарковский никому не повредит и не помешает, но действительно это другого рода мистика, метафизика. В отличие от Тарковского, у Джармуша очень много юмора. Он совершенно по-другому из-за этого смотрит на мир. Ну и вообще, это режиссер другого, конечно, поколения. Фильм «Анна» Люка Бессона не заслуживает, конечно, такого подробного разбора. С моей точки зрения, мне кажется, что Люк Бессон, режиссер поколения того же Джармуша, он, по-моему, даже моложе, и прославился точно тогда же, то есть это 80-е годы, когда оба стали звездами «Индепендент» кино. А в 90-х годах, когда Джармуш снимал того же «Мертвеца», «Пса-призрака» или «Ночь на земле», а Бессон снимал «Леона» и «Никиту», они стали звездами. Действительно, знаменитейшими режиссерами. Для Бессона, наверное, апофеозом стало в конце 90-х, когда его фильм «Пятый элемент» открывал Каннский фестиваль. Ну вот как сейчас Джармушевский фильм открывал Каннский фестиваль. После чего Бессон превратился из режиссера продюсера. Вообще, это часто не лучшим образом на творчестве сказывается, и это именно тот случай. Бессон явно стал очень состоятельным человеком. Огромное количество суперхитов, начиная с комедии «Такси», спродюсировал, не будучи их режиссером. Но собственные его фильмы, хотя чего он только не пытался делать, и была у него эта трилогия про Артюра и Минипутов, анимационная, и были какие-то фильмы по реальным событиям, были попытки мафиозных голливудских картин, ну, псевдо-голливудских, на самом деле все это деньги были только европейские, но зато по-английски. Все это не сравнимо с его ранним кино. И, конечно, фильм «Анна» — это такое воплощение творческой деградации, хотя многие, думаю, скажут, что это деградация счастливая и веселая. Вообще, если обладать хорошим запасом чувства юмора и крепкой психикой, то можно этот фильм идти как на комедию, хотя формально это крутой боевик, как и в «Никите», и в фильме «Люси». Кстати, «Люси» — один из самых приличных фильмов Бессона за последние годы. Это история про непобедимую крутую женщину, которая очень секси, но в то же время она всех убивает, и никакой мужик ей не помеха. Она убийственная и убийственно прекрасная. В этот раз в этой роли выступает россиянка, хотя не знаю, корректно ли называть ее так, по-моему, ее карьера вся делается за рубежом, но родом она из Магадана. Саша Лус ее зовут, очень красивая девушка, 27-летняя, вот, в самом соку. Явно это тот самый типаж, который нравится Бессону. Ну, также явно, что она все-таки не Мила Йовович. Надеюсь, я никого здесь не обижу. Это немножко другого типа актриса и... Да, кстати говоря, и внешний типаж не совсем тот же самый. Она такая хищная девица. По сюжету она русская девушка, которая в начале лихих, так называемых, 90-х попадает в Париж, становится там фотомоделью. И вдруг мы узнаем, сейчас будет ряд спойлеров, особо чувствительным надо заткнуть уши, а не особо чувствительным на этот фильм вообще идти не надо. Значит, дальше оказывается, что она на самом деле убийца на зарплате у КГБ. Точнее, в кабальном договоре с ней. Ну и дальше КГБ, ЦРУ, роковой мужчина там, роковой мужчина здесь, все ее хотят, она хочет только свободу, и у нее есть любимый сексуальный партнер, и вообще это девушка, но свободы ей не дано, потому что ей надо всех убивать, и этих, и тех, и быть двойным, тройным, пятерным агентом между Парижем и Москвой. Москва 87-го года, где даже у бедных наркоманов на столе стоят лэптопы и мобильные телефоны в карманах, и повсюду кофе-хаузы, и они там грабят банк, там написано большими буквами «Банк Советского Союза». Это так трогательно. Банкомат грабят в 87-м году, что просто даже не знаю, что сказать. Ну и Саша Петров весь в татуировках выглядит настолько мимимишно, что когда в общем он исчезает из сюжета, даже как-то становится грустно. Ему дали небольшую роль, в отличие от Саши Лус, которая главная роль. В общем, если вы любите красивых русских девушек и тост «На здоровье», которым обязательно...
И Сашу Петрова.
Да. Если Саша Петрова, то лучше другие фильмы посмотрите. Хотя татуировки у него здесь именно зачетные. Вот. А если девушек в меховых шапках и с длинными ногами в чулках, и на шпильках, и с пистолетами в карманах и прочее, тогда, конечно, вам сюда. Вот. Но и тост на здоровье и всякие другие варианты клюквы, на самом деле, просто неряшливы. Не то, что это неуважительно по отношению к России. Я уверен, что Бессон очень любит Россию. Это единственная страна, где никто не приемлет никакого мету, где никто не верит в то, что он в чем-то перед кем-то виноват, и по старой памяти любит его фильмы, считая его самым гениальным режиссером на Земле. И, возможно, этой инерции хватит еще на 10-15 лет, за которые он сможет обогащаться на русских зрителях и русских актерах и продюсерах. И я даже не уверен, что в этом есть что-то, собственно говоря, плохое. Может быть, даже это и очень мило и симпатично. Но, конечно, картина «Анна», я думаю, что в абсолютно любом рейтинге, как вы его не рисуете, с какой стороны вы его не строите, будет в числе самых слабых и вторичных фильмов Люка Бессона, как мы сильно его не любили. И это отчасти удивительно, потому что Эрик Сера, замечательный композитор, который с самых ранних лет работает с Бессоном, пишет для него музыку, он опять здесь. Тьерри Арбагаста, выдающийся оператор, снимавший самые волшебные фильмы Бессона, например, «Голубую бездну», опять здесь. То есть это вся команда Бессона, не то, что это какие-то... И тут есть очень хорошие другие артисты. Например, Киллиан Мерфи. Кто не любит Киллиана Мерфи? Он тоже здесь играет. Вот. Лучше всех Елена Миронова, которую мы все знаем как Хелен Миррен, лауреатка «Оскара» за роль в фильме «Королева», прекраснейшая актриса. Тут она играет КГБшную кураторшу, из нее сделали такую действительно советскую тетку, ну, насколько это было возможно, в очках и в парике. Она жутко милая, симпатичная, и в каком-то смысле обаятельнее, правдоподобнее, чем главная героиня. К сожалению, на экране она возникает гораздо реже.
Может, Бессону просто русские девушки нравятся?
А кому они не нравятся? И покажите мне такого человека. Это совершенно нормально, что ему нравятся русские девушки, но совершенно непонятно, за что должны страдать зрители этого фильма, а также люди, которые вкладывают в это деньги. Я так заподозрю, что это не только сам Люк Бессон. Вот. Я думаю, песни мы не будем слушать, потому что на это сейчас просто нет толком времени. Давайте я лучше немножко расскажу о том, что еще можно увидеть в чуть более каком-то эксклюзивном прокате, потому что «Анна и мертвые не умирают» — это то, что вы увидите по всей стране. Ну, я традиционно посоветую всем смотреть фильмы, конечно, в оригинале с титрами. Давайте я всегда буду это говорить, потому что это принципиально важно. В случае с «Джармушем» то уж точно, где каждую интонацию Билла Мюррея, ну, поди попробуй ее воспроизвести по-русски. Это просто как бы невозможно. Вот. В случае с «Анной», наверное, это менее важно, но мне кажется, смешнее смотреть такой фильм в оригинале, чем в дубляже, который нормализует их, эту псевдорусскую как бы речь. Значит, несколько вещей, на которые хочу обратить внимание. Во-первых, выходит, конечно, в ограниченном прокате, понятное дело, большой юбилейный концерт группы The Cure. Концерт в Гайд-парке, записанный им, на большом экране он будет показываться. В Москве выступает, насколько я знаю, скоро Кьюр. Я вообще небольшой поклонник этой группы и не собираюсь на концерт. Но, для тех, кто не может на концерт или не хочет попасть, увидеть на большом экране — это все-таки вариант. Вещь, которая мне кажется тоже заслуживающей внимания, хотя...
Если позволите, Антон, я с удовольствием напомню, что Cure будут на пикнике афиши, который мы поддерживаем.
А, да? Я ничего про это не знал. Но это не было рекламным анонсом.
С моей стороны, да.
Хорошо, ну пусть. Я ничего против не имею. У меня был период короткий, когда я слушал эту группу, но он очень давно закончился. Сейчас я ни одну песню даже, наверное, не вспомню. Вот. Но в свое время это было неплохо.
Из «Мальчишника» там какой-нибудь, может, всплывет.
Ну да, 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 да. Потом в Москве идет фестиваль экспериментального кино. Он идет на двух основных площадках, если я ничего не путаю. Это «Гараж», их летний кинотеатр. Ужасно, он мне нравится. Там показы, правда, с 9 вечера идут. Там сегодня, например, показ китайского фильма, документального, победившего в Роттердаме. Дикий, как я понимаю, совершенно фильм. Сам собираюсь пойти. Про блогеров, которые сами себя снимают, и их стриминг зарабатывает им деньги на жизнь. В том числе там инвалиды какие-то, люди со странными отклонениями. Из этого смонтировано кино. И там много-много всего. В частности, мои любимцы из азиатских режиссеров — это Чипонг Верасистакун и Цай Мин Лян. Их новые работы там показываются. И завтра там будет фильм, например, к разговору о мертвецах, «Дети мертвых». Это экспериментальная экранизация романа Эльфриды Еленек, писательница, которая создала «Пианистку» и вообще лауреатка Нобелевской премии, замечательная. Это австрийская экспериментальная картина. Вот, а для тех, кто не хочет ничего экспериментального, а хочет что-то, не знаю, красивое, трогательное, прекрасное, есть же такие люди, я уверен.
И доступное.
Да, и доступное. Ну, «Анна» сверхдоступна даже чересчур. Ну вот вдруг кому-то не хочется, а хочется настоящего французского кино. Французские уикенды совместно с «Каро» и с «Искусством кино» мы делаем, и там будет показ, там будут показаны несколько таких суперкультовых фильмов старых французского кино. И завтра, в субботу, будет открываться эта программа, я сам буду ее открывать, фильмом «Шербурские зонтики». И я уверен, что среди наших слушателей есть кто-то, кто не смотрел эту картину, хотя, наверное, это кажется, что все слышали песню оттуда, главную тему музыкальную, которую создал Мишель Легран, недавно ушедший из жизни великий композитор. Но дело не только в музыкальной теме. Это, наверное, первый великий такой альтернативный мюзикл в истории. Что я имею в виду? Что это все-таки мюзикл, а не опера, это все-таки там не какая-нибудь «Травиата» или «Тоска». Это мюзикл, это кино, но оно совершенно при этом реалистичное, замечательно такой едва заметной гранью между реальностью и вот этим вот сновидческим кинопространством, где люди вдруг начинают петь. Это история о любви, это одна из лучших ролей Катрин Денёв. Там потрясающая хореография и совершенно неожиданный финал. И некоторые нестандартные мюзиклы выросли прямиком из «Шербургских зонтиков». Я назову только два. Это «Танцующая в темноте» и «Ла-Ла Лэнд». Вот если две эти картины или любая из них для вас что-то Ринго Белл, да, если как-то эти названия что-то вам говорят, и вы не смотрели «Шербургские зонтики» вдруг, то обязательно приходите завтра на показ, если там есть еще билеты, надо было проверить. Но, по-моему, какие-то на балкон точно есть. Показ с субтитрами, есть возможность услышать реально, как звучит эта музыка, и это совершенно будет прекрасно. Вот на этом обзор, собственно, недельный, я буду заканчивать, но в конце программы отвечу на те вопросы, которые пришли на смс-портал, поэтому у вас есть шанс еще доуспеть что-то задать, а я попробую доуспеть ответить.
В студии, напомню, Антон Долин и программа «Кинопробы». Мы продолжим после небольшого перерыва через несколько минут.
Да, я снова здесь. Спасибо всем, кто слушает. И у нас маленькая сессия финальная ответов на вопросы. Тут есть вопросы некоторые справочные. Напомните, как назывался фильм такой-то и такой-то. Слушайте, если позволите, в той ситуации, когда я не знаю ответа, я просто не буду этот вопрос зачитывать. Спрашивают про фильм «Тарантино» новый, который называется «Однажды в Голливуде». Почему поставили на август? Обычно в августе выпускают фильмы, по которым продюсеры не ожидают больших денег. Нет, это в данном случае не так, потому что фильм во всем мире выходит в июле. На него возлагают очень большие надежды. Как раз не хотели ставить его на осень, ближе к оскаровскому сезону. Я не сомневаюсь, что фильм там будет фигурировать. 100% будут номинации, я надеюсь, что и награды. Но не хотели слишком далеко относить от премьеры, которая была на Каннском фестивале. То есть в мае, соответственно. Фильм во всем мире выходит в июле. В России он выходит в августе по той простой причине, что прокатчики решили его не сталкивать с другими большими премьерами, в частности, с «Королем Львом», а отнести немножко дальше. Я уверен, что он хорошие деньги в августе у нас соберет. И хорошие деньги по всему миру, несмотря на то, что длится почти 3 часа. И, кстати, только Россия имеет тот эксклюзивный факт, что фильм выходит 8 августа. 8 августа — это ровно 50 лет с того дня, когда убийцы из секты Чарльза Мэнсона зашли в дом Шэрон Тейт, беременной жены Романа Полански. Это тот сюжет, который лег в основу фильма «Однажды в Голливуде». И этот юбилей 50-летний получился совершенно ненамеренно, так что вышло очень красиво. Дальше спрашивают про фильм «Солнцестояние». Это тема эфира следующей недели. На следующей неделе эта картина выходит. И у вас, собственно говоря, будет возможность подробно о нем выслушать. Это очень интересная картина. Спрашивают, будет ли рубрика про культовых режиссеров и актеров. Ну, собственно говоря, про двух культовых, про Бессона и Джармуша поговорили сегодня. По ситуации, когда появится, обязательно будем об этом говорить. Как вишенка на торте, на ваш взгляд, когда закончится мировое кино, а дальше начался джаст бизнес. Это распространенное заблуждение. Кино сначала было джаст бизнесом, так было, начиная с братьев Люмьер и раннего Голливуда, и только потом, когда появилась студия United Artists, появившаяся с легкой руки Чарли Чаплина и ряда других энтузиастов, художники стали брать это в свои руки. То, что кино искусством, стало совсем не сразу. И бизнесом оно не переставало быть как раз никогда. Поэтому никуда совершенно это не делось и не денется. Поделитесь своим мнением насчет последней истории игрушек. Последняя история игрушек великолепна, и предпоследняя великолепна, и вообще это один из лучших, наверное, мультфильмов вообще за все времена. Поэтому я буду рад, если будет повод еще о нем поговорить. Вышло уже какое-то время назад, но, может, будет там оскаровский сезон, и будут поводы. Ну и, наконец, сразу несколько вопросов про фильм «Паразиты». Если кто не знает, это фильм корейского режиссера Пон Джун Хо, который получил приз на Каннском фестивале «Золотую пальмовую ветвь». Это главный приз, который бывает в Каннах. Фильм совершенно великолепный. Я горжусь, что был причастен к еще одной награде этого фильма еще до того, как главный жюри с Алехандро Гонсалесом Иньерриту во главе высказался в его пользу. Дело в том, что я в Каннах участвую в жюри международной критики журнала Screen International, британский журнал, там по одному критику от разных стран, и там нету наград, там просто голосование, мы звездочки расставляем, и побеждает тот фильм, который получил больше всего звездочек, самую высокую оценку. Самую высокую оценку в этом году получили «Паразиты». Это было посчитано днем того дня, когда вечером фильму дали «Золотую пальмовую ветвь». Так что я полностью таким образом образом солидаризуюсь с Иньерриту. И те люди, которые оплакивали Тарантино, напомню, в Каннах никаких наград не получившего, и говорили, как дали какому-то корейцу, а не нашему любимому Тарантино, должны знать, что Тарантино считает Пон Джун Хо одним из лучших режиссеров современности, пропагандировал его в Америке, начиная с давних времен, потому что Пон Джун Хо вообще-то известный режиссер. Он начал быть международной звездой в 2003 году после своего фильма «Воспоминания об убийстве», совершенно гениального. В общем, каждая его картина, и кинокомикс «Сквозь снег», и сделанный для Netflix фильм «Окча», там может любой его посмотреть с русским переводом, и замечательная совершенно картина «The Host», «Хозяин», которая в русском прокате, прости господи, называлась «Вторжение динозавра». Все это чудесные картины, смотрите обязательно, а «Паразиты» все еще на экранах, посмотрите по возможности с титрами. На сегодняшний день это самый коммерчески успешный корейский фильм за всю историю российского проката, и самая коммерчески успешная картина, получившая «Золотую ветку» в 21 веке. Представьте себе, корейцы победили даже «Жизнь Адель». По-моему, это дико круто. И еще один повод на фильм сходить, тем более, что он действительно идет при полных залах.
Спасибо, это был Антон Долин. С нетерпением мы ожидаем следующего выпуска программы через неделю.